Так, мы на чем остановились? Итак, тема называется «Не жди». Не жди. Потому что все начнется ровно тогда, когда ты начнешь. Мы ждем каких-то обстоятельств, какого-то звездного часа своего, да? Да. Не надо ждать. Надо просто. Да, надо просто прислушаться к своему сердцу. Что нам мешает прислушаться? Мешает страх. Страх — это единственное, которое нам и не дает. Страх. Чувство самосохранения или чувство сохранения комфорта. Ну вот. Сердце никогда не говорит то, что касается лично меня, чтобы мне было лучше. Ну, чтобы не это. Если вот сердце мне скажет открыть бизнес, тогда открою. Нет. Не будет сердце говорить, открыть бизнес или какие акции купить, куда вложить, не будет говорить. Но если я хочу там храм сделать или что-то такое, чтобы мне ничего не было с этого, просто сделать и к плодам, называется непривязанность к плодам, тогда сердце скажет, какие акции купить, куда вложить и что это. У меня есть куча примеров. Куча примеров. В Запорожье была фирма, я был ее участник. И там было три, как это называется, ну, которые...
Акционеры.
Соучредители, да, соучредители. Идея была хорошая, что фирма как-то начнет выплывать на плаву, и тогда она будет... ну, какие-то средства выделять на развитие там того, всего и прочего, да. И он как-то все там не ладилось. И потом мы стали говорить, я полистал всякие священные писания и говорю, диагноз такой, надо сделать, как это называется, в уставе, изменение в уставе. Надо написать, что... Если что, то есть если мы разбегаемся, то все, что нажито непосильным трудом этой фирмы, все на детдом отправите, все, чтобы не делить майно. И как только написали эту строчку, пошли заказы и все такое. Да. Потому что обусловленность. Исчезла обусловленность. Тогда люди стали работать, и вот пока работает, так, а когда думали, а что вот это останется, как бы разделить, и вот эта одна мысль тормозит сразу все. Сразу эгоистическая мотивация. Как ее брать? А вот просто обычной строчечкой убрали, и все. И все получилось. И таких примеров очень-очень много. Когда я был в Днепропетровске, там был всемирный, это было в 89 году, всемирный такой конгресс по поводу смерти Елены Петровны Блаватской, и 100 лет. Со дня смерти почему-то. Не со дня рождения, со дня смерти. Странно. Только сейчас стало доходить, что смерть празднует. Вот. И что там было? И там были немцы. И немцы рассказывали, и я так подслушал. Ну, русскоязычные немцы. Что... ну, это кулуарные такие разговоры, что если какая-то фирма, и там ее возглавляет человек, который... хочет не просто нажиться, а хочет как-то, ну, минимум общество благодетельствовать, хоть одноразовые шприцы там или что-то такое, ему просто вот идет, все идет. Он говорит, Господь помогает. Но только мотивация и внешне эти люди вообще не отличаются ничем. Но Господь же читает в сердцах. Вот. И мы все хотим быть благородными. Так смотришь, да, хорошо быть благородным, ему там все идет, да? Но сначала он стал благородным, а потом все пошло. Но не наоборот. Сначала у него была мотивация. А как очистить мотивацию? Мотивация у нас с рождения. Мы с рождения благородны все. С рождения. Сердце у всех нормальное. Но набрасывается обусловленность. Вот это вот, я, мое, вот это надо же как-то хранить, как-то, это же моя ответственность. Да ничего твоего нету написано, все у Господа. Когда человек приходит к этой мысли. И поэтому вот, даже маленькие дети хотят помочь, там вот так вот. Выгоды же себе не ищут особенно, да. Им даже, они, вот обратите внимание, они даже больше рвутся помочь что-то там, хотя помощи от них, да, потом переделывать больше, чем просто играть. Они лезут в дела взрослых, что-то хотят помочь же, да? Что это? Что это? Вот это оно и есть. Оно и есть. Потому что у них своего ничего нет, ну какие-то игрушки там есть. Они уже этого хотят. Так это взрослым надо просто таким стать. И смотрите, дети счастливы. Почему? Потому что они дети. Кто нам мешает быть? И вот эта вся религия. Не бойся за себя. И вот эта боязнь за себя блокирует то, что снутри говорится. С этого чистого источника информации, который точно нас ведет куда-то. Сейчас я зачитаю кое-чего.
А вот еще такой вопрос. Если человек говорит, да я уже все сделал. Как он только сказал, я все сделал. Так за ним сразу же уже это с косой приходит.
Ну да.
Как правило.
Да, да.
Говорит, да я уже все.
Когда все сделал, то есть урожай созрел, надо его это, да. Ну да. Ага. Мы просто не дочитали. Вот тот текст, это когда у человека, когда человек встал на этот путь и чуть-чуть немножко сделал. И у него такая, знаете, смешанная. Немножко проврите Марк, немножко не врите Марк. Немножко он еще болеет, ну так, знаете, по закону болеет. По закону, то есть лечится. Можно болеть и не лечиться, а можно болеть и лечиться. То есть очищаться, то есть, ну, какое-то. Это называется материальное счастье все-таки есть. Вот. И он половина болеет, а половина все-таки живет. И мы читали текст, который человек уже, и когда он жизнь вкусил, вот этот адреналин, счастье вкусил, вот это бхакти вкусил, ему хочется жить все время так. А не время от времени. И вот что-то ему не дает. И мы говорили, что тогда Господь принимает, применяет, но только в ответ на желание человека. Если человек не захочет этого, Господь ничего. Но если он захочет быть все время так, человек не понимает, что это стоит. Сразу начинает что-то отбираться. Отбираться что? Привязанности. Или портится. Портится, что он говорит, фу, не хочу. Больше не хочу. Господь, ну, искусственно таким образом отвечает на желание. И вот в конце, то есть это неприятная часть, а в конце дальше приятная часть по этому тексту, мы не дочитали. Господь, являя ему особую милость, забирает у него эту собственность, лишившись всего, разочаровавшись в любви, дружбе, представляете, преданно чувствует себя беспомощным, ненужным. Вот так Господь оказывает особую милость преданному, который не может полностью предаться ему из-за слишком сильного отождествления себя с телом. Господь понимает, что происходит в сердце преданного, который не решается посвятить себя служению ему, так как хочет еще раз попытаться достичь успеха в материальной жизни. Видите, что за этим стоит? Человек попробовал, получилось, он хочет еще. И все время хорошо, но если этого нет, значит есть еще одно желание какое-то, или совокупность, достичь успеха в материальной жизни. Ну, встать на ноги, ну, не хуже других. И это может быть как угодно, ну, декларироваться, чтобы стать примером, там, понимаете, для других, чтобы вот, видите, как вот верующие люди живут, как угодно. Вот. Когда эти попытки одна за другой терпят крах, человек наконец полностью посвящает себя служению Господу. И тогда, написано, Господь начинает сам направлять его действия, а преданный, обретя истинное счастье, оставляет всякую мысль о мирских занятиях. Кто внимательно слушал, скажите, я хоть раз сказал, тут прочитал слово «духовный учитель». Шастры, шлоки, экзамены. Не было. Этого ничего не было. Понимаете? Весь процесс образования. Знания, веда говорят, знания, которые получены отдельно, это называется гьяна-йога, делают человека гордым. А знание, которое получено человека из сердца, тоже знание, превосходит то знание книжное. Они не просто равны ему. Человек может просто так уже и делать человека смиренным. Интересная вещь, да? И также сказано, что знание, которое получено путем гьяна-йоги, потом будет ликвидироваться у человека. Господь их ликвидирует. Это кто хочет еще штанга-йогой заниматься? Тем. Понимаете? И занимаясь бхакти-йогой, бхакти-йога — это слушание и выполнение указаний сердца. Ты можешь заниматься тем, тем и этим, и тогда это знание твое будет не книжное. Вот. И тогда оно не будет ликвидироваться. И тогда мы целых полчаса говорили, что грехи твои ликвидироваться будут. Ликвидироваться. И покаяния даже не надо. Представляете? Вот это называется праврити марг. Прямой путь. Прямой путь. Прямая связь. Еще раз, смотрите. Я зачитал. И здесь ничего не было сказано о духовном учителе. А ведь скажут, как же духовный учитель. Потому что Шрила Прабхупада и везде-везде духовном учителе пишут. И я сейчас зачитаю такое. Ага. Деятельность должна быть связана. Это что я читаю? Это нектар преданности. Преданность. Какое? Что такое преданность? Ну, предан. Вот я же не предан, да? Это значит, я не изменяю ей. А эта преданность имеется в виду Господу. Я слушаю его, и что он говорит, делаю. Преданность — это там и любовь. Преданность — это любовь, ну, как бы входит, получается, понимаете? Если любовь есть, а преданности нет, это не любовь.
Как ворота,
да. И, но эта преданность, она как бы источник любви. Это преданность тому, кому можно предаваться. Тот, кто никогда не обманет. Почему? Потому что он... Знаете, почему люди обманывают? Никто же обманывать не хочет. Но когда ресурсы кончаются, и человек начинает юлить, хитрить, а у Бога никогда ничего не кончается, поэтому ему предаваться можно. Это надежно. И вот я читаю. Когда деятельность должна быть связана? Так, еще как-то написано. Деятельность должна быть связана с Кришной. Ага. Эта связь возникает, внимание, когда мы принимаем истинного духовного учителя, являющегося непосредственным представителем Кришны в цепи ученической преемственности. И сразу говорится, инициация должна быть получена. Но здесь не написано, что мы принимаем истинного духовного учителя дикшу. Не написано. Есть истинный духовный учитель, это тот, кто говорит о Господе, больше ни о чем не говорит. Вот тебе истинный духовный учитель. И когда ему спрашивают, а вот это как, и он сразу переворачивает вот это, и говорит, это все равно от Господа это все равно зависит. И он от тебя ничего не хочет. Это называется шикша-гуру, тот, кто дает знания. А дикша-гуру, тот, кто тебя рукоположил или инициировал, и сказал, вот тебе духовное имя, покрестил, там это дикша-гуру. И везде по умолчанию говорится, что духовный учитель — это дикша-гуру. Так вот, нет. Вот здесь не написано, что это дикша-гуру. Тут написано истинный духовный учитель. Истинный духовный учителя разные бывают. Шикша-гуру, дикша-гуру, вартма-прадакша-гуру. Вартма-прадакша-гуру, который человек находится, ну, в плохом положении, мимо идет простой человек. И Господь ему он узнает что-то, ну как, и говорит, иди туда, там тебя подлечат. И вот этот человек на этот период, когда он пальцем показал, он является истинным духовным учителем. Духовным учителем.
Который приводит.
Не, он показывает, вот там тебе дают, там дают, иди, пока не разобрали, да? Вот. Вот. Это тоже гуру. Но этот гуру не принадлежит к цепи ученической преемственности. Хотя был случай, Когда одна девица легкого поведения, ну, короче говоря, проститутка, да? Да, не мог найти. Вот. Да, которая встала, ее поставили в цепь ученической преемственности. Один человек, который был, ну, стремился по духовному пути, вот так вот раз, и надо было ему влюбиться. Вот в такую вот. Влюбился. И он там, и была буря, и он там переплыл бурную реку, и по змее вскарабкался на балкон, думал, это веревка. То есть он был в таком трансе, И за труп там обнялся и думал, что это бревно. То есть потом это он вспомнил, что он, ну, подвиг совершил. Просто туда, чтобы к ней добраться. И она когда увидела, узнала и говорит, если бы ты так за Богом вот так вот бежал, как за мной, ты давно уже святой стал. И его вот это так озарение, и он сказал, все, ты мой гуру. И пошел. И эту женщину, которая никаких практик духовных, ничего, ее поставили в цепь. Поставили, ее имя есть там. Понимаете? Это Вартма Продакшн Гуру называется. Но здесь написано, то есть если, и на самом деле это не она говорила, это Господь говорил. Это Господь, да. Он так, раз, и человек вдруг выдает. Иногда бывает, что вас кто-то спрашивает, смотрите, симптом. Сначала вопрос идет. И вот вам что-то надо спросить, вы друг друга спрашиваете, а он потом хоть сам за собой записывает, да? Он говорит, но если у вас доверие есть к этому человеку, на самом деле это не он говорит. Это им говорят. Им говорят. Ну, по вашей вере называется. Итак. Так, принимаем истинного духовного. Эта связь возникает. Связь с кем? С Богом. Нет, так, еще раз. Деятельность должна быть связана с Господом. Эта связь возникает, когда мы принимаем истинного духовного учителя. То есть, являющего непосредственным представителем в цепи ученической преемственности. Поэтому физической деятельностью должен руководить духовный учитель, и все его указания должны выполняться с верой. И кажется, о, а как же сердце, а как же что? Вот. Связь с духовным учителем называется посвящением. Связь с духовным учителем называется посвящением. Не имеется в виду бюрократическая связь. Связь с духовным учителем является посвящением. Я в свое время ночью поехал в Харьков, встретился с духовным учителем, я его видел первый раз, он меня видел первый раз, он мне сказал одну фразу, я ему сказал тоже одну фразу, и на этом разошлись. И после этого у меня столько всего было, что этого не было у дважды инициированных людей. На меня просто посыпалось, как из рога изобилия, все посыпалось. Так связь, это мы встретились глаза в глаза, я сказал, он сказал, и все связь. То есть он согласился, вот она связь.
Он согласился.
Еще раз, конечно, он согласился, конечно. Я же там, за меня попросили, за меня похлопотали, меня втолкнули к нему в комнатку, я не знал, куда глаза прятать, что говорить. Вот. Но я знал, куда я иду, и я знал, что после этого что-то у меня изменится. Ну, вера была все-таки какая-то. Что-то меня тянуло. Что-то тянуло. Не знаю, чего тянуло. Еще раз эту фразу. Связь с духовным учителем называется посвящением. А не то, что тебя записали в реестр. Посвящение сделали. И у костра там что-то там рассказали тебе. Да. Связь. Есть ли у тебя связь? Эта связь называется любовь. Ну, с его стороны, ну, кто, ну, если этот человек как бы не любит, он не духовный учитель. Он не может быть им, просто не любит. Смотрите, инициатива опять. Дело за мной. Он, если настоящий святой, с его стороны, потому что он не от себя, он от Бога это делает. У него этой любви хватит на всех. Вот. В этом не проблема. Проблема от нас. Вот. Посвящение от кого зависит? От меня зависит. Когда я могу сделать? Когда угодно. Когда угодно. И никто мне не запретит этого. С этим же духовным учителем есть такой, я не знаю, тут есть эти диски, Лакшми Нарайна Дас. Он Тугутов, как его?
Леонид.
Леонид, да, Тугутов Леонид. Была такая история, когда он... Ему сказали, ты духовный учитель, думаешь выбирать? Нет, он говорит, а я уже выбрал, кого? Да вот который вот у того. А один человек ему запомнился, он там распространял книжки, у него все руки потрескались там на морозе, там, ну такой климат. И он говорит, ну, если он такой, то мне кажется, вот его духовный учитель мне подходит. Ему сказали, да этот духовный учитель, он сюда никогда не приедет, у него там завод полон рот и никуда не и бесполезно. Ну, должна быть связь, ты должен периодически как-то, ну, видеться. И он из этого региона вообще никого не примет. Вообще тундра какая-то. Они там поделили, ну, для удобства. Потому что не может человек разорваться. Ну, реально же надо учитывать место и время. Так. А этот Тугутов говорит, там мне все равно. Может он, не может. Я-то его люблю. И чихать мне, и даже на него, примет он меня или нет. Вот, ну, не такими словами, но как-то. Говорит. А мне все равно. Я-то его принял. Что он меня не принимает, да все равно. Но я-то его уже принял в сердце. Вот. И тогда про него написали вот этому Нираджана с вами, Махараджу, вот, что тут такой вот есть ненормальный. Вот. Говорит, что мне все равно. Короче, все нарушает. Весь наш этот самый бюрократический аппарат, наплевал он на него. Аппарат называется, да? Вот. Что с ним делать? А Нираджана с вами написал письмо и сказал, вы скажите ему, что я отказываю ему, что я не приму ему, я туда не могу ездить. И посмотрите за его поведением. И они сказали, вот Махарадж сказал, что ничего не будет. В общем, кино не будет. А тот говорит, да мне все равно, что кино не будет. Он-то у меня уже в сердце, куда он денется. И тогда Нираджана с вами написал письмо. Скажите, пускай приезжает, я его инициирую. Вот. И как-то досрочно получилось, и вторая инициация у него точно досрочно была. Вот. И потом он приезжал в Запорожье, это Лакшми Нарайна Дас. И у него есть связь. То есть сначала связь, а потом это как архитектор говорит, сначала люди ходят, протаптывают дорожку, потом их асфальтируют. Люди сразу показывают, где лучше. Ну так это, вот это. И есть, конечно, правило инициации, то есть или посвящение, или как главная связь. Но если у меня не будет этой связи, то бесполезно это все. Бесполезно это все. И сколько я знаю, очень многие получили инициацию и ушли. Они были, потому что кто-то постарался им рассказать, что вы получите посвящение, связь с Богом, и тогда у вас будет все хорошо. И они получили и ушли. Вот это была цель их пребывания там в храме, ходили, там молились, все. Получили и все спокойно. Нет. А те, которые, я знаю, и они, знаете, они просто как валы работали, жилы рвали. Активными были, получили инициацию и успокоились. И я знаю других ребят, которые не хотели инициацию. А многие, самые активные люди, они что-то все, это статистика, получили инициацию очень странным образом, каким-то неформальным образом. Вот. То есть с ними что-то случалось такое вот интересное. Интересное. Но в конце концов все как-то в законные рамки было, вынуждены были ввести, или как-то, или так, но как-то получилось. Вот. И у меня всегда было подозрение, когда все идет гладко и по правилам, что-то тут не так. Вот. А ведь мы именно хотим по правилам, чтобы все было надежно, все спокойно. Вот. За этим стоит не что иное, как желание нашего контроля. Вот. Но Господа проконтролировать же нельзя. Желание нашего контроля — это вот то, что мешает. Вот это мешает всему. Вот. И написано: с момента посвящения между человеком, культивирующим сознание Кришны, и Кришной устанавливается связь. Без посвящения настоящая связь не может возникнуть. И что такое написано посвящение? Потерял. Связь с духовным учителем называется посвящением. Точка. Все? И причем не написано, что это дикша. И мне писали, ну, говорили, кто-то эти лекции слышал, читал, и сказали, что вот есть парампара. Парампара — это, если кто не знает, это вот, или в христианстве нить Святого Духа, кто кому передавал знания. Иисус апостолам, апостол там тому, это тому, тому, тому. Приходишь в церковь, открываешь, и там до Христа прямо есть эта такая ниточка, легко прослеживаемая. Называется парампара. В каждой церкви это должно быть. Если это прервано, считается, что-то не так. Кто-то влез. Кто-то влез. Может, какой-нибудь там КГБист влез, да? Вот. Потому что, ну, посвящение — это целый ритуал, ну, зафиксировано. Так и здесь. Так вот, это парампара из рук в руки, дословно передается, ну, переводится с санскрита. Передача знания. И передача знаний от человека к человеку идет через шикшу. Есть инициирующий гуру, который тебя рукоположил и сказал: о, теперь тебя зовут не Федя, а Вася. Из-за там Василия Блаженного, может быть, да, какого-нибудь. Или кто в такой ведической традиции, там на санскрите какое-то имя говорится. Не этот. А тот, кто тебе сказал. Бог внутри тебя, ты слушай, ты прислушайся немножко, и все будет нормально. Вот, а через кого знание переводит? И парампара, знание, цепь ученической преемственности переходит через кто тебе говорит и от кого ты принял. Ну да, ну, то есть шикша, шикша парампара у нас. И я, кто знает нашу парампару, он просто откроет книжку и убедится, что один другого не посвящал, не посвящал. То есть это шикша. Дикша это. А знаете, а почему так сделано? Потому что если это будет так, то это выродится. Это обязательно выродится, как картошка на одном месте. Это выродится в вертикали власти. Это будет как вот какие-то, как Романовы пришли, и у нас тут началась веселая жизнь. Нас просто передавали как рабов по наследству. Раньше у человека есть качество, все, ты будешь наш царь. А теперь, извините, сын его будет, а теперь его внук. И они мельчают, мельчают, мельчают. Сначала яркая личность занимает пост. А посмотри, все знают, что природа на детях как-то отдыхает, да? В другом, может быть, он бы какой-то молодец будет, но в этом качестве он точно будет не такой. И это здорово. Это здорово, потому что для человека, это знаете, почему так сделано? Потому что, чтобы родители не зомбировали своих детей, они совершенно другие, у них другая жизнь. Потому что так пойдет и выродится, как картошка. Картошку и тот пересаживать надо, а это на одном месте, представляете что? А если власть на одном месте, он родился, он избалованный, он не знает, как они там живут, эти крестьяне или кто, и что он будет там с ними? А вот тот, который с низов пришел, ну, реально нормальный человек, он обязательно верующий должен быть, он это знает. Вот раньше так всегда было. А как вот пошло вот эта династия у нас этих правителей, все. И сейчас эта ситуация никуда не ушла. У нас династии. Мы думаем, что у нас правители выбираются? Нет, это династии. Они никуда не уходят. Никуда не ушла. Нет, они друг друга знают, они передают. Да, как вот было вот Ельцин, например, помните, в России Ельцин, когда он уходил, его спросили, Ну кто там следующий? Ведь, смотрите, свобода слова, все его спросили. Он говорит, Медведев. Не Медведев, а этот вот. Путин, да, он сказал Путин. Да. И все, стал Путин. И при этом были много против, а все равно стал Путин. Это династия, просто ну, фамилии разные, но это одна. Фейвелы. Одна. То есть это продолжается. И если бы было в духовной жизни дикша выродилась бы. И поэтому раз, выродилась. Потом какой-то сумасшедший возникает, что-то говорит, его предают анафеме, потом все это чахнет, там все расцветает. О, ну куда деваться? Раз, приписали его к лику святых и записали в парампору дальше. Обновляется. Обновляется. Если взять историю любой религии, они как вспыхивают вот эти вот. Их сначала там убивают, ну потом говорят, что это правильные люди. Таким образом религия живет. И это шикша называется. И их, чтобы там кто-то руку положил, не-не-не. Их отстраняют сначала. Это нормально. Это нормально. Это ничуть не... Почему? Потому что материальный процесс будет всегда влазить в духовный процесс. Потому что где появляется малейшая структура и система, ну это материальное вкрапление, ну малейшая механистичность, уже есть опасность, что там начинает все вот это тиной заплывать. Да, и поэтому это нормальный процесс. Потому что мы же, например, не придаем анафеме картошку, что она на одном месте начинает мельчать. Точно так же и это нормальный процесс. И обновление, и, да, обновление и, ну, таким естественным образом происходит. Можно, конечно, да. Итак, тут меня попросили это, значит, как выйти за рамки семьи? Как, вот как выйти за рамки семьи? Чтобы семья была... Смотрите, возьмите вообще любую проблему. У меня проблема с сыном. Или так. Это все материальные вещи. И они никогда не кончатся. Более того, они будут усугубляться. Никто не поможет. Знаете почему? Никакой психолог, кучу гуру пригласите. Никто не поможет. Потому что с Богом вы все равно не сладите, а Бог смотрит, это у вас единственная цель, и поэтому он ее ставит, будет оставлять. Цель. Потому что вас тормошит эта проблема. Она вас реанимирует, и вы не засыпаете. И тем более, ну поэтому не... Вы все время лечитесь и на плаву. И поэтому, ну надо подумать, а что же я еще хочу? Что же я еще хочу? Человек, ну, Господь такому человеку не скажет, о, у меня для тебя есть спецзадание. Нет. Господь, надо, да, как бы, как говорится, заслужить доверие неба. Надо слушать свою совесть долго. Слушать свою совесть долго. Ну, слушать и выполнять. Тогда Господь что-то там доверит. Но дело в том, что вот спрашивал, а как вот определить мое желание, не мое желание? Семя желания Господа, не нашего, а Господа в каждом есть, и мы о нем помним, но оно спряталось среди этих семян сорняков. Вот у психологи, кстати, вся психология, она тоже свет взятая, это чистый плагиат. Психологи говорят, как определить? Задать себе три вопроса. Что бы я делал, если бы мне сказали, ну я две недели и помру? Что бы я делал эти две недели? Не в том смысле, что бежать, каяться во всем, то есть это если... не в смысле спасения, а в смысле, как бы я хотел прожить это. Ну сказали, ну да, введем такую коррективу, что в Царствие Небесное попадешь, что в это не... Как бы ты жил, что бы ты делал, что бы ты делал из твоих материальных желаний. Потому что из моих материальных желаний одно из них какое-то духовное, но оно еще не раскрытое. И поэтому оно выглядит как гадкий утенок. Как, вот. Что бы ты делал? Второй вопрос. А что бы ты делал, если бы у тебя там было, ну, я знаю, миллион долларов или сколько это? То есть ты полностью, на что бы ты потратился? Мало, значит, возьмите другую цифру. Почему говорится такой вопрос? Ну, обычно то, что мы хотим, говорится, что деньги – это дождь, проливающийся на поле желаний. И у меня только, вот если было бы денег, я бы все порешал. И поэтому, говорит, ну на тебе вообще сколько хочешь, вот немерено. Ты порешал все-все-все, а что бы ты дальше стал решать? Что бы тобой двигало? То есть вот так можно вычислить. Вот. Или просто, если все твои вопросы были решены, ты не болеешь, ты, у тебя все есть, крыша над головой есть, то есть тебе нельзя, не надо беспокоиться о том, что, о чем мы все обычно беспокоиться. Все как-то порешено уже. Квартира есть, вот какие инструменты на... Ну, живешь ты при коммунизме, смотрите, да? Как нам обещали коммунизм. От каждого по способности, то есть такие мы творческие все личности, что хотим, то и воротим, да? И каждому по потребности, все, что надо, на. Потому что изобилие же будет, нас там обещали, да? Вот и представьте, что мы живем при этом коммунизме. Кстати, мы при нем именно и живем, если вы хотите. Где бы мы? В Америке сейчас коммунизм, в постсоветском пространстве коммунизм. Потому что веды описывают эту жизнь как коммунизм. Но наши потребности как у бомжей, понимаете? Сколько бы я ни заработал, что такое коммунизм, как было определено классиком? Каждому по потребности и от каждого по способности, не по труду. По труду это социализм. То есть это ультра или инфра, или я не знаю как, мега, в общем, максимально приближено к такому чему-то божественному. Так мы так и живем. Все, что нам надо, жизнь нам устраивает независимо от того, как мы трудимся. Последний бомж знает, где найти выпить. Он ничего не зарабатывает. А ведь пьют. Ведь пьют. Как они пьют, я не знаю. И Господь помогает им. Они то макулатуру там поздавали, то бутылки где-то нашли. Вот. И они вполне удалят. То есть если его... Вот. Если у меня вот это вот не врите, Марк, то есть, судим, локализуем проблему, просто... Состояние животного заработал, в нору затянул и съел, и потом опять выполз, опять заработал, затянул и съел. То есть это от бомжа не сильно отличается. И мои потребности удовлетворяются. Все, что сверх того я заработал, отбирается. Вот такой коммунизм. Вот у нас так. И многие работают изо всех сил. Почему? Дорогой, твои потребности удовлетворены. Если что-то не удовлетворяется, это значит, ты немножко, это не твои потребности, это ты просто немножко закосил там на соседа, посмотрел и обзавидовался. Оно тебе не надо. Да. Но вот если в мою потребность будет входить что-то, что касается больше, чем мое тело, за свое тело я могу уже не беспокоиться. Это значит за еду и за одежду, и за здоровье. Если я буду беспокоиться за что-то больше, чем моя семья будет как-то нормально. То есть с голоду не помрет, от холода не закоченеет, все там будет, и это будет прилично выглядеть. Если я думаю, что моей семье надо немножко больше, я ошибаюсь, это больше ее точно развратит. Потому что если бы ее не развратило, ей бы дали больше этой семье. Это были, назывались анархи. Анархи – это то, что сверх. То, что сверх. То, что не дает мне прогресс, меня начинает вести в сторону деградации. Обязательно. Все лишнее. Знаете, все проблемы от безделья. Да? Проблема свободного времени – это самая жестокая проблема. Потому что жены таких магнатов, таких миллионеров, или, может быть, у которых не знают, куда себя деть, у них такие проблемы. Жутко просто. Они просто жить не хотят. В свободное время. Почему? Не было бы денег, она бы хотя бы беспокоилась о своем теле и как-то раз-раз-раз тянулась. А то она ничего не делает, и муж такая, знаете, забота, медвежья услуга. Вот. Не надо туда, ее ж не выпускают никуда из дома, как птицу в клетке. Проблема свободного времени – самая большая проблема. Так вот, Проварите, Марк, там свободного времени нету вообще. А когда же отдыхать? А отдыхает от того, что не нравится. И вот это и есть бхакти. Бхакти настолько привлекательно, и настолько оно спонсировано всеми энергиями, которые вот есть. Всеми энергиями. Я, наверное, зачитаю просто. Шриша Упанишад. Вот эта маленькая книжечка, незрачная, да? Ну, красивая, да. Ну, тоненькая, до обидного тонкая. То всего 18 мантр, больше нету. И она считается вот это, финал апофеоз всех вед. Выше ведах ничего вообще нету. Вот в 18 мантре написано. Всесильный Господь находится в сердце, это комментарий к 18 мантре, страница 138. Находится в сердце каждого, поэтому он может вывести своего искреннего преданного на истинный путь. Господь дает также наставления только своим преданным, даже если они хотят сами чего-то другого. То есть человек преданный, но не лукавит. Он, у него нет вопросов вообще по жизни. А его истинный путь, ну, у каждого свой. А на этом пути первое. Человек становится индивидуальностью. Ну, точнее, так, не так, личностью. Он становится ни на кого не похожим. И его Бог тоже ни на кого не похожий. Да. Потому что Господь о себе, ну, не то, что ничего не говорит, он себя не описывает. Он всегда описывает в связи с кем-то. Вот. Мы знаем, какой был Бог там у, я знаю, ну, у кого там. Вот есть такой Нарада Муни, вот, о котором мы говорили. И когда Господь с ним, он такой хитрый, он хитрющий такой, да, они вечно затевают там какие-то козни. Вот они ходят, они такие, знаете, политики. Вот с ним он так, с Нарада Муни. И он его использует как что-то такое, замутить там где-то. Вот. Или, например, Друва Махарадж, там какой Господь? Там Господь, который вот все там дал. Или, например, Прохлада Махарадж, там Господь грозный. Господь Прохлады Махараджи такой грозный, что все в ужас пришли, один только Прохлада Махарадж, маленький мальчик 6 лет там, один не боялся. Почему? Это был его Бог личный. Он так его заказал. Тот пришел, и все просто в ужас просто боялись приблизиться. И он до сих пор как считается, как ну, страх Божий. Там страшно было. В виде как чудовище. И всегда возьмите абсолютно любое писание. И Господь не называет себя как-то. Он называет, ну, Библию возьмите. Я Господь Исаака, там, Авраама, да? Он себя не называет. Он говорит, я Господь Авраама. А я Господь Исаака. Так и здесь вот. И поэтому у каждого будет немножко свой Бог. И каждый будет немножко. Господь, он не общественный. Он не ширпотреб, он интпашив. Ну так вот, хоть, да? И поэтому, если вас, и к нему идут не толпой, и он лично у вас, каждого в сердце. Ну только начни. И что он, и когда ты с ним начнешь, будет диалог, он будет с тобой спорить, будет перепалка. И вот смотрите, он говорит, что... То есть, пока ты его игнорируешь, он с тобой не спорит. Потому что если захочет, он же передавит тебя, он же сильнее. Он с тобой не спорит. Я хочу так, он, ну да, 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 только вот туда не ходи, там просто снег башка, там, то есть, да, туда ходи, туда не ходи. Вот. Но когда я начинаю с ним обсуждать его дела, он меня просто, он как приказ. Там уже серьезный, там... И обратите внимание, святые люди, они могут спорить с Господом, они могут торговаться с Ним. Это называется отношения расы. Кто-то знает, когда с Господом спорили настырные такие святые, не помните, нет? Что не знаешь? Да везде. Там есть два типа святых, они беспрекословно подчиняются, следуют, они спорят с Ним. Ничего не делал. Да что? Вот нас выучили, что Господь, с ним спорить нельзя. Как? Ну вот смотрите, а вот был такой святой, который Господь говорит, так, выводи всех, этот город я ликвидирую. Он говорит, слушай, может тут есть сотня святых, и ты их тоже что ли? Он говорит, ну ладно, сотню найдешь. Он говорит, подожди, ну может сотни, а может десяток? И доторговался до одного, он говорит, ну ладно, хоть одного найдешь, тогда пощажу всех. Помните, да? Посмел торговаться. Да, да. Это известная история, да. И в Библии таких навалом просто, навалом. Навалом. А другого Махараша Бога вообще на измор взял. Вот. И там еще один был мальчик тоже. Ну, они молодые, они такие искренние, они реально дети. У них самые большие реализации, которые Бога заставил появляться, как только нос зажимает, и Господь раз тут, как сивка-бурка. Не помните такое? Вот. Вот. Вот что значит общение настоящее. А не то, что вот он далеко и непонятно, соизволит, не изволит. Только начните с ним. Вот. Итак. Я знаю даже среди запорожцев несколько людей, которые поскандалили с Богом, и потом у них так хорошо получилось все. Просто поскандали. Они, ты что, вот это вот, это настоящий разговор. Что ж, искренне говорили. Со стороны можно просто в психушку сажать, если так послушать. Но у них произошло в жизни сразу все, когда они вот начали так говорить. Ты что это? Потому что мы говорим так, а сами думаем, не знай, слышишь, не знай, никто меня не слышит, что я тут, а то заберут же, да? Вот идти так реально. Господь, если ты вот сейчас вот это, ну, честно говорит, искренне говорит. Надо начать, не надо ждать.
Это не их называют еродивыми, да?
Не, еродивый, еродивый это высочайший уровень, те они уже...
Ну, тоже возражают.
Не, ну, может и возражают, но те уже на службе, те уже на конкретной службе, у них, у каждого еродива там это миссия целая. Я говорю про всех остальных. Те общаются и никому не рассказывают как. Они маскируются. Они никому не говорят, что если... Да, у них там и ситхи, и все. Там один через по реке бегал, потому что мост был далеко. И когда его застукали, он на колени упал. Никому не рассказывайте, смотрите. Если у нас что-то получится, все сразу знают. Мы с этого бизнес еще сделаем. Они скрывают это и скрывают свои отношения с Господом. И прикидываются такими, ну, самыми падшими, чтобы им не мешали выполнять их миссию. Вот у них, у еродивых, вообще своего ничего нету. У них все Божие. Вот. И поэтому, ну, бомжи и бомжи так с виду, да? Кто-то хоть знает, что хоть один еродивый заболел когда-то. Но было, что они кончали плохо. Например, вот эта Ксения Петербургская, она вот кончила не очень хорошо. Ну и апостолы все тоже замечательно кончили, их пораспинали там. А их, они не нравились.
Это избранные.
Избранные. Не нравится мне это слово избранные. Я избран, потому что я уже человек. Посмотрите, сколько душ. Вот если взять все живые существа, которые растут, развиваются, размножаются, это все живые существа, и растения в том числе. И каждый из них душа. И на одну душу человеческую миллионы всех остальных прочих. Какая еще избранность нужна? Людей, если собрать до кучу, как пластилин, биомассу, и муравьев для сравнения, то муравьев будет в 20 тысяч раз больше по массе. А в одном человеке сколько муравьев поместится? Одних термитов, а еще есть киты, комары, растения. Что там того человечества, там смотреть не на что. Какая еще избранность нужна? Поэтому написано, человек это по образу и подобию. Все уже, избранность произошла. И эта форма нужна только для того, чтобы с ним поговорить. А не как в книге рекордов Гиннесса подделаться под какое-то животное. О, удалось быть похожим на вот это животное. Вот я плавать быстро могу. Или что-то такое. Вот для чего эта форма жизни. Поговорить. Итак, всесильный Господь находится в сердце каждого, поэтому Он может вывести своего искреннего преданного на истинный путь. Господь дает такие наставления только своим преданным. Если даже они сами хотят чего-то другое. А вот непреданным, всем прочим, не врите, Марк, он не дает наставления. Если мне не дают наставления, это плохо. Это значит, он меня не бойкотирует Господь, но он не влазит в мою жизнь. А надо бы, чтобы влез. Вот когда я с ним начну, завяжусь, тогда он будет говорить, не-не-не-не. Почему? Тогда я его сын. И он это будет мне, то есть Божий я или нет. А если я, ну, я не имею права воспитывать чужого ребенка, проще говоря. Проще говоря. Я не могу прийти в семью и рассказывать. А они сами там выпивают. Они говорят, что нормально у меня там все. Да? А своего я могу что-то и заставить, и да, и спорить, и там все методы. И никакой философии. Вот так вот будет и все. Почему? Потому что я себя кормлю. Вот разница. Тогда Бог начинает быть очень активным. Но мне просто надо под него встать. А так он, как я с чужим ребенком. Ну да, явно полез там в прорубь сейчас куда-то. Я его просто оттянул и все. И мое вмешательство закончилось на этом. То, что увидел. А всю жизнь я его курировать не могу. У меня нет полномочий на это. Надо дать Господу полномочия. Итак, дальше написано. Искренний преданный получает такие указания из двух источников. Либо от святых, духовного учителя и священных писаний, либо от самого Господа, пребывающего в сердце. Таким образом, преданный, постигший ведическую мудрость, надежно защищен. Снаружи и внутри. Когда никого нет, Господь непосредственно говорит, когда кто-то есть рядом, а Господь устраивает окружение. Он там как тасует, и мы говорим, и вот когда в нашей жизни очень много получается случайностей, совпадений, которые ну, вот никак не объяснить, ну это надо хотя бы, ну не знаю, это верх обеспеченности думать, что все это случайно. Потому что есть два пути. Есть путь Божий и есть путь бесовской. На бесовском вообще ничего не понятно. Там вот все мои, там куча моих планов, и там вообще ничего не срастается, ни один план. А есть Божий путь, когда я особо не размышляю, и так все складывается здорово. И все. Каким я путем иду? Либо я окольным путем иду, и хоть я иду и бесовским путем, Господь, как совесть, говорит, ну ты, дорогой, ну взорвался уже, ну хоть немножко скорректирует. Я по кругу иду. И далеко меня не отпускает от вот центра. Все-таки, может быть, я как-то до центра дойду. Есть прямой прямо к Господу. И все. Случайностей никаких нету. Есть прямой, есть окольный. Либо мы и окольным путем, христиане бы сказали, бесов тешите, вы и все. Вы думаете, себе лучше делаете? Нет. Над вами там обхохотались уже. Вот водят вас так по кругу, как этих, как бычков. Все. Итак. Связь с духовным учителем, это связь с духовным учителем. Эта связь называется инициация. Это не всегда дикша. Не всегда дикша. Более того, есть, если бы это было дикша, это я к чему? Потому что очень многие люди их покупают на вот это, просто говорят, что вот без этого все бесполезно. И люди торопятся. Вот смотрите, надо торопиться с Богом начинать разговаривать. Но торопиться, форсировать свой духовный путь ни в коем случае нельзя, потому что он очень естественный. Естественные отойдут все вот эти анархи, все привычки и так далее, все привязанности. Не надо их с мясом отрывать. И этим пускай занимается Господь. Этим не может заниматься человек. И инициация, настоящая инициация, когда к тебе придут, тебя за руку схватят и говорят, вот-вот духовный учитель, ты сам к нему прям носом воткнешься, и там тебе предложат, и там воевать, и унижаться, и чтобы меня скорее бы инициировали, и тогда я защищен, а то я не успею, сейчас помру, инициируюсь, не успею, и все, я пропал, чтобы этого тоже не было настроения. Это должно быть естественно, не искусственно. Искусственно, Божий путь, он естественный. И когда человек идет Божьим путем, он конкурирует только сам с собой. Он становится лучше по сравнению с собой вчерашним. Он не смотрит по глазам, по сторонам, ни с кем, не соревнуется. Я рассказывал такую, по телевизору показывают там эти женщины соревновались, кто быстрее похудеет, да? И вот одна там 15 сбросила, а одна только 5. И та, которая 5 сбросила, она и так была достаточно стройна, еще лучше стала, а та и обзавидовалась, что она со своими 15, там ужас был такой. Вот. Она внешне не догнала, и она решила все. А на самом деле она же как бы больше там потренировалась, да? На кого ты смотришь, это совсем другая жизнь, совсем другая форма. Вот так и мы. Мы, вот эта зависть не дает. Зависть не дает. Если человек следует Богу, будет ли он грешить? Да, будет. Он будет грешить. Он будет и немножко еще завидовать. Не страшно. У него будут привязанности. Не страшно. Господь их ликвидирует. Вот такие, которые приходят, он их просто ликвидирует. Не надо их бомбить самому. Кроме членовредительства ничего не получится. Ты просто сам себе здоровье испортишь. Второе. Просто продолжай ему служить. Оно отвалится. То, что не отвалится, Господь заберет. Мы это тоже читали. Это естественный путь. И с инициацией твоей, с инициацией, то есть тебе дадут имя духовное, тебя там что-то назовут как-то по-другому. Будет то же самое. Это естественный путь. Потому что те, кто рванулись раньше получить инициацию, сейчас слезы мешают говорить. Формальная инициация. Ничего. Они испортили свою духовную жизнь. Они пошли на подлость даже, я знаю такие случаи. Они продали совесть за эту инициацию. Почему? Поэтому уж не смотрите, чтобы не покупались на это. Все естественно происходит. Все естественно. И не надо волноваться. Волноваться за Бога, это не доверять Ему. То есть можно вставать на этот прямой путь и начинать идти. Мало времени, поэтому я тут прервусь. Хотя много еще надо. Да, был такой вопрос, как выйти за рамки семьи. Я, кажется, ответил на него. Да, подумать, а что же, молодость вспомнить хотя бы, да. Потому что есть люди, которые похоронили свои желания за нуждой. Вот это надо, вот это надо, вот это надо. Был такой, не зря говорится, что выполняя потребности своего тела, мы просто больны. Если мы будем выполнять потребности Господа, мы забудем о потребности своих тела. Забудем. Нас это перестает. Почему? Потому что если человек идет по кругу невритий Марк, вот это болезненный круг, у него требуется, он легко выполняет желания тела, легко подвержен греху, легко. Ему не надо тратить усилия, чтобы нырнуть в грех с головой. Не надо тратить усилия. Он это делает естественным образом. И надо тратить усилия, чтобы с Богом, что-то для Бога там, Бог тут молчит. А тот, кто идет прямым путем, проврите Марк, ему надо потратить усилия, чтобы согрешить. Понимаете? Ему не надо тратить усилия, чтобы отгородиться от греха. Ему надо потратить усилия, чтобы согрешить. И я таких людей уже знаю. Есть люди, которые живут, живут, живут обычной рутиной и ждут, когда ж Новый год, чтобы оторваться по полной программе. А этот человек живет и думает с ужасом, опять Новый год, опять это все бесполезное, вот это вот. И он, и для него аскеза быть вот там и сидеть среди них, и вот это все поддерживать, чтобы не быть, он не пьет, не пьет, он просто вот, ну, потому что, чтобы, ну, в кругу семьи побыть. Но для него это тоска зеленая. И когда праздники, он кончилось. То, что для других, ну, это материальное наслаждение, это значит свои органы чувств задействовать по полной программе. Уши — это музыка хорошая, чтобы блестело все, чтобы там, ну и так далее. Желудок набить всем, что можно, сколько влезет. Вот. А вот это попробуйте, а вот это попробуйте, а вот это попробуйте. Ну, вот такой вот. И это... Есть люди, которые это не просто не интересуют, они это терпят. Это терпят. Их интересует реальная живая деятельность, которая сопровождается мистикой Божьей. И для них вкуснее просто, может быть, я не знаю. Простая пища вкуснее. Потому что просто обслуживание этой машины. Они понимают, что есть машина, и все занимаются капремонтом пожизненным, а он ездит на ней, понимаете разницу? И не занимается лечением этой машины. Ею занимается Господь. Ему не интересно туда что-то засовывать, смотреть, какие там анализы вышли. Вот. И вот не интересует. И врачи в шоке от таких машин. Потому что они как-то по-другому работают. Бензин, наверное, другой. И бензин реально другой. Вот. Ну и был вопрос, а что делать с этими? Если просто на местах есть люди, которые, ну, садисты. Они типа духовные, но они жестокие. Они жестокие, они пустившиеся на самую крайнюю ступень. Что с ними делать? Не надо ничего с ними делать. Главное, не поддаваться под их влияние. Потому что ими Господь займется, будьте спокойны. Будьте спокойны. Если на ваших глазах, если что-то с ними надо сделать, Господь в сердце подскажет, дать по голове или как-то, и надо будет дать. Николай Угодник один раз так сделал. Вот. За что и его так назвали. Вот. И есть духовные садисты, а есть духовные мазохисты. Люди, которые с комплексом неполноценности, их жизнь — это лодыри, понимаете, эти лодыри. Лодыри. Материалист — это лодырь, переводится по-другому. Они ничего не хотят делать, у них плохая карма, то есть у них вход больше, чем выход, то есть они потребители. Потребители. Они ничего не хотят для других делать, они страшно, они с голоду умрет, но для другого пальцем не пошевельнет. Если пошевельнет, чтобы все это видели. Вот, все на показ. В конце концов, их жизнь сворачивает в такую дулю, что они бегут в церковь и говорят: «Господи, сатана обсел со всех сторон. Перекрыли мне все». И батюшка говорит: «Сын мой, смирение». И он готов около этого батюшки ходить, и образуется прекрасная пара. Садист и мазохист. И они ходят и счастливы. То есть, знаете, такое рабство по доброй воле. И нормально, лучше, потому что по доброй воле, потому что там никто не спрашивает, а тут это хорошо. И они ходят и думают, что они Божьи люди, что тот, что этот. Это маньяки однозначно. Вот. Знаете, что их это объединяет? Они хают все другие направления Божьи. Вот только так можно. И у них Бог. У одного такой Бог. Вот я говорю, у другого Махараджа такой Бог, у этого такой Бог, у этого такой. Вот какой Бог, такой и вот личность. Разность, ребят. У этих одинаковый. У этого Бог бюрократ. И он тебе расскажет, пока ты вот это не выучишь, Бог даже пальцем не шевельнет. А этот говорит, пока, я даже своими словами слышал, пока ты вот это не выучишь, посвящение не получишь официальное, пока чистым преданным, Бог о тебе не подумает даже, позаботится. И это его Бог. Я смотрю на этого человека, мне его жалко. У него такой Бог. Ну, пожалуйста. Бог позволяет каждому быть с ним, каким он его видит. Потому что этот человек хочет все-таки контролировать, и поэтому зачем ему Бог, который что-то еще языком будет ляпать, да, а как же с моими планами? Вот. И поэтому самое главное, наша не задача сказать, что Бог на самом деле немножко посильнее, чем вы там разговариваете, а наша задача, что Бог, он всемогущий и он неизвестный. Он тебе может все, что угодно, он может все, что угодно, он не ограниченный ничем. Вот. Он не ограниченный моими качествами, раз. Он не ограниченный литературой никакой. Он не ограниченный моим аскетизмом. И когда я начинаю ему служить, мне дается аскетизм, грехи убираются, аскетизм от Бога дается. Он мне дает просто силы, и это даже аскезой не назовешь. Мне это делается, делается, и хочется делать, и я не устаю. И знания даются. Которые, эти знания дают смирение. Знания, которые получаю из книг, дают гордость. Без Бога, если. Понимаете? Итак, сегодня была тема какая? Не жди, не жди. Есть прямой путь. Хватит ходить по кругу. По кругу бесполезно. Ходить по кругу — это симптоматика материального мира. Здесь все такое синусоидальное. Зима, лето, там вот так вот, по кругу. Синусоиды — это развертка. Хождение по кругу во времени. Только прямой путь, путь Божий. А здесь по кругу. Ходить по кругу и быть на одном месте — это одно и то же. Просто делай шаг, и все пойдет. Ждать бесполезно. И будет знание, отречение, и грехи уберутся. Знания, отречения, которые приобрету без прямого пути, будут уничтожены, так написано. Я их обрету и буду ходить по кругу. Ну, для себя обрету. У меня ситки какие-то, вот, бесполезно, все уничтожится, так написано. Потому что это, они неестественно выросли, они не от Бога были мне даны. Я их сам вырвал. Я могу вырвать, веды говорят, ты можешь это все сделать. Ты можешь сделать это. Будешь таким тут магом великим. У тебя заберутся. И когда в момент забора, ты будешь переживать очень нехорошие ощущения. Нам надо закругляться. Вопросы есть? Я просто никак не мог раньше. Вопросы есть? Точно нет, да? Про что мы сегодня говорили-то? Есть прямой и косвенный. И косвенный, он в принципе легко становится бесовским. Легко. Потому что раз прошел в новинку, второй раз по этому кругу ты идешь. Уже не в новинку, это меня начинает раздражать. Третий, он меня просто бесит, этот круг. Я говорю, сколько можно? Первый раз нормально. Второй, это бесовская дорожка, трек. А прямой там ничего никогда не повторяется. Не надоест никогда. Ну, тогда все.